Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня мы с вами отправимся в культурно-просветительский центр «Царский», где открыта уникальная выставка «Последняя императрица». Выставка приурочена к 150-летию последней российской императрицы Александры Федоровны. О выставке и уникальных экспонатах, которые представлены, нам расскажет Виктория Михайловна Калмыкова, главный хранитель Музея Святой Царской Семьи. Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами находимся в культурно-просветительском центре, и здесь уникальная интересная выставка. Она посвящена последней императрице России Александре Федоровне. Расскажите, пожалуйста, о самой выставке, о тех экспонатах, которые представлены. Ну и вообще, нам интересна судьба нашей императрицы.
В этом году, государыня императрица, мы отмечаем юбилей 150 лет со дня ее рождения. 6 июня этого года мы открыли выставку. Не случайно в этот день, это и есть дата рождения государыни императрицы Александры Федоровны. Название нашей выставки лаконичное и в то же время очень такое объемное. «Последняя императрица России». Наверное, в этом сказано очень многое. Все, что было сделано государыней. И, наверное, в ее деятельности даже был подведен своеобразный итог всей деятельности всех ее предшественниц, российских императриц. Эпиграфом к нашей выставке были взяты слова князя Живахова. «Императрица Александра Федоровна была не только русской императрицей, но и русской женщиной, насквозь проникнутой теми свойствами, какие возвеличили образ русской женщины и возвели ее на заслуженный пьедестал». И с этого пьедестала императрица не сходила и выполнила свой долг перед Россией, перед церковью и личной совестью до конца. Действительно, слова достойные и, наверное, раскрывающие глубину всей жизни и деятельности Александры Федоровны. На этой выставке мы попытались раскрыть личность государыни императрицы, прикасаясь к очень разным граням ее жизни. Здесь она предстает и как женщина, и как государыня-императрица, как жена, как мать, как великий благотворитель, на долю которого выпало, наверное, очень тяжелое испытание – мировая война. На нашей выставке можно увидеть действительно интересные, уникальные предметы. Здесь представлены предметы не только из фондов Музея Святой Царской Семьи, но и предметы из частных собраний. Это наши компаньоны, наши сотрудники, с которыми наш музей сотрудничает уже много лет. И люди, владеющие такими интересными частными собраниями, сотрудничают с нами уже долгие-долгие годы. Прежде всего, мы, конечно, пытались придерживаться такого хронологического и биографического принципа. Мы пытались показать все самые основные моменты в жизни государыни императрицы. Первое, что здесь можно увидеть, это, конечно, уникальные предметы, связанные с венчанием, с бракосочетанием Алисы Гессен-Дармштадтской, принцессы и наследника российского престола Николая Александровича, впоследствии Николая II. Предметы, которые мы можем увидеть, они действительно уникальны. Но прежде всего, это два стеклянных бюста – Николай II и Александра Федоровна. Эти предметы, выпущенные во Франции, они, наверное, отвечают сразу двум событиям – и бракосочетанию российских царственных особ, и в то же время венчанию на царство, коронации. Выпущены они в 1896 году в честь первого посещения новой русской царственной четой Франции, как дружественной страны. Интересно, что эти бюсты – это не просто художественные изделия, а это, как выяснилось при нашей работе, это коробки для конфет. Да-да, французы могли себе такое позволить. Это действительно предметы, выполненные из молочного стекла, имели крышку снизу, внутри предметы полые, и они были наполнены карамелью Монпансье. Об этом есть надпись в нижнем поясе этих предметов. Действительно, высокохудожественное, интересное изделие. Ну, наверное, такое можно бы, могло быть произведено только во Франции. И увидеть такое раньше, конечно, можно было там, наверное, только во Франции. Но каким-то образом эти предметы попадают и на территорию нашей страны. И вот сохранились до наших дней. Также можно увидеть, много было вообще выпущено интересной сувенирной продукции по поводу бракосочетания Александры Федоровны и Николая Александровича. И вот здесь можно увидеть шкатулку, выполненную из металла, покрытую эмалью. Шкатулка выпущена в 1894 году, в год венчания, и выполнена эта шкатулка в форме пасхального яйца. Редкий достаточно предмет и очень красивый, необычный такой, ну вот и такие сувениры тоже изготавливались. Мы также располагаем достаточно богатой филокартической коллекцией. И поэтому здесь мы попытались отобрать наиболее редкие, не экспонировавшиеся ранее предметы. Мы видим, например, открытку, выпущенную в 1922 году во Франции, но на ней имеется фотографическое изображение Николая Александровича и Алисы Гессен-Дармштадтской сразу после помолвки. Еще до венчания. Вот это как раз редкое такое изображение, и вот мы, к счастью, можем его продемонстрировать нашим гостям. Мы понимаем, что и само венчание, и начало правления и для Николая II, и для Александры Федоровны не было простым и легким, как, видимо, впоследствии вся их жизнь и весь период управления Российской империей. Однако государыня, сразу же приняв на себя весь такой груз всех своих императорских обязанностей, она выполняла их очень ответственно и относилась ко всему очень и очень так трепетно. Мы знаем, что государыня императрица имела целый ряд обязанностей, действительно обязанностей. Это наши люди, современные люди, считают, что государыня, ну, в общем-то, ничем таким особым не должна была заниматься. Нет, у нее была государственная работа, она ее выполняла и имела за это целый ряд наград. Были награды, положенные по статусу государыни-императрицы, и вот копии этих наград мы можем сегодня экспонировать. Это прежде всего орден святого апостола Андрея Первозванного, это орден великомученицы, святой великомученицы Екатерины, и это орден святого благоверного князя Александра Невского. И еще мы прилагаем целый список, поскольку фонды не располагают самими предметами, даже в копийном варианте, но мы прилагаем целый список всех наград, которые были вручены Александре Федоровне как императрице за вполне конкретную деятельность другими иностранными дружественными государствами. И мы видим, насколько велик список вот этих действительно наград, о которых, наверное, современные люди вообще имеют крайне малую информацию и вообще об этом редко говорят. Также на этой выставке мы экспонируем редкое печатное издание в память священного коронования их императорских величеств 1896 год. Это издание выпущено заведением графических искусств «Маркус». Это хромолитография на бумаге с тиснением, с рельефным таким изображением, с очень четко читаемой надписью внизу. Это действительно редкое и тоже вот такое сувенирное изделие по поводу коронации царственных особ. Надо сказать, что среди всех обязанностей Александры Федоровны была еще одна, о которой тоже говорят достаточно мало. Александра Федоровна, как императрица, должна была отвечать за организацию проведения и за подведение итогов различных промышленных выставок в России. Промышленных, промышленно-художественных, промышленно-торговых, кустарных выставок. Вот эта вот тяжелая достаточно такая организаторская обязанность лежала именно на плечах государыни. стороне императрицы, и мы сегодня можем представлять предметы, которые экспонировались очень короткое время у нас в постоянной экспозиции. Это жетон в честь проведения первой выставки в период правления Александры Федоровны в 1896 году и медали в честь проведения кустарной выставки 1913 года. Конечно, выставки проводились практически ежегодно, и таких жетонов и медалей в России выпускалось много, но вот, к сожалению, сохранилось их очень ограниченное количество, и вот наши фонды располагают только двумя такими предметами. И еще хотелось бы показать сегодня предмет, действительно очень интересный. Мы были удивлены, когда этот предмет прибыл к нам на выставку. Ни к чему подобному мы не прикасались. Такого в фондах у нас нет. Этот предмет экспонируется как предмет из частного собрания. Принадлежит он Александру Идальевичу Александровскому. Это очень известный филокартист, коллекционер и краевед здесь у нас, в городе Екатеринбурге. И он очень помогает нам в организации вообще деятельности наших фондов. И мы получаем очень интересные консультации и помощь от Александра Идальевича. И вот на эту выставку он представил конверт. Ну, вы можете видеть, насколько хорошая сохранность у этого предмета. Это конверт с надписью «Заведующему», ну, так написано, «Канцелярию Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны». Вся, так скажем, все почтовые отправления такого вот формата письма, которые поступали в канцелярию Ее Императорского Величества, они складывались вот в такой конверт. Сам заведующий канцелярией складывал туда, и только потом эти отправления попадали в руки государыни императрицы. Конверт, конечно, ну просто вот завораживает своей сохранностью, совершенно новый, можно сказать, такой интересный, конечно же, предмет.
Ну, действительно удивительно, он просто вот как будто его только что напечатали в типографии.
Да, если бы вот мы его перевернули, посмотрели оборотную сторону, там есть слой клея, который, ну, совершенно, вот знаете, вот свежий, можно сказать. Вот, однако подлинность предмета не вызывает сомнений. Это действительно предмет начала 20-го столетия, где-то до 1914 года. Именно такие конверты действительно были в обороте вот в канцелярии Ее Императорского Величества Александры Федоровны. И, конечно, хочется показать предметы, связанные с участием государыни императрицы в очень интересном действии. Это был процесс обретения и прославления мощей святого Серафима Саровского. Этим очень, так скажем, подробно и очень углубленно занимался государь-император Николай II. Это его инициатива, этот процесс – это его детище, можно сказать. Александра Федоровна всегда была рядом с государем, конечно, во всех его делах и начинаниях, и здесь она его тоже поддерживала и очень во многом ему помогала. Мы рады, что вот несколько лет назад в наши фонды попал вот этот альбом. Это альбом видов с фотографий фотографа Грибова, московского фотографа. Выпущен этот альбом в 1903 году, когда, собственно, и проходили все торжества в Сарове. И здесь есть фотографии практически все, за очень небольшим исключением, которые больше не публиковались нигде и никогда. То есть перед нами настолько серьезный такой оригинальный, как сейчас бы сказали, эксклюзивный предмет, что спорить с этим тоже даже и не хочется. Это действительно уникальнейший предмет. Видимо, собственность на все снимки так и оставалась в руках самого автора, фотографа, и, видимо, разрешение издавать где-либо он так и не давал. Мы нигде, по крайней мере, не нашли никаких публикуемых фотографий вот из этого альбома. уникальный предмет. Ну и если вы посмотрите, опять же, на сохранность этого предмета, то тоже вызывает просто удивление. В прекрасном состоянии сам переплет, корешок. Внутри не подвергался этот предмет никакой реставрации, никакому повторному переплету. Действительно уникально. И я думаю, что такая сохранность была возможна потому, что кто-то очень бережно хранил этот предмет как святыню, как реликвию в своей семье. И вот теперь этот предмет есть у нас. И, конечно, хочется показать вот эти жетоны, которые вручались всем, кто принимал участие в саровских торжествах. Вот под цифрой 3 жетон – это золоченая бронза, его приобрести, собственно, мог любой и вручали любому участнику, а вот под цифрами 1 и 2 – это жетоны особые. Ну, прежде всего, нужно сказать, что здесь сама технология изготовления несколько другая. Ну и автор у этих первых двух жетонов очень интересен – это Карл Фаберже. Оказывается, фабрика Карла Фаберже выпускала не только совершенно баснословные цены изделия ювелирные, но и попроще изделия они тоже изготавливали. Более того, нам удалось установить, что эти оба жетона, это женский и мужской вариант, эти оба жетона были изготовлены по эскизу самого Карла Фаберже. Это его руки, можно сказать, изделия. Вот, ну вот, конечно, это очень интересно. У нас в фондах практически, ну, считанные тут единицы, у нас несколько предметов, которые имеют отношение к изделиям Фаберже. А вот, и, конечно, мы очень рады, что и вот эти жетоны тоже вот такого направления. Хочется обратить ваше внимание, конечно, и на деятельность государыни императрицы, как хранительницы очага. Это была именно деятельность, это был труд. Не случайно, если вот мы откроем дневники Александры Федоровны, то не случайно мы видим там очень много размышлений по поводу того, что же такое вообще семья, православная семья. Семья любого православного человека и, конечно же, что такое семья государя-императора. И как нужно трудиться, именно трудиться над созданием, сохранением, развитием семьи, чтобы эта семья была крепкой, была долговечной и принесла только мир и радость всем своим членам. Действительно, Александра Федоровна на эти темы очень много рассуждала, и мы видим, какой супругой и какой матерью стала Александра Федоровна. Мне хочется обратить ваше внимание на предметы, которые являются для нас действительно не просто реликвиями, это святыни. Это предметы, которые принадлежали членам царской семьи. И не просто мы их экспонируем здесь, как имеющие отношение к царской семье. Эти предметы сохранены были усилиями, стараниями самой государыни-императрицы Александры Федоровны. Эти предметы были обнаружены и вывезены из дома инженера Ипатьева, где содержалась в последние дни своей жизни царская семья. Поэтому можно понимать, что предметы эти были привезены сюда Александрой Федоровной как предметы очень важные для семьи, памятные, предметы, с которыми не смогла семья расстаться. Мы знаем, что из Тобольска царской семье разрешено было взять очень ограниченное количество предметов. И, конечно, самых-самых вот необходимых для жизни. И взять предметы, которые уже не будут использоваться в обычной жизни, это, конечно, ну, нужно было иметь определенную смелость, настойчивость и желание эти предметы привезти сюда. Конечно, семья... Все понимали, в каком положении они оказались, но семья надеялась на будущее, на жизнь, надеялись выжить, безусловно. И эти памятные предметы были привезены сюда. Прежде всего, это перчаточка, детская перчатка, которая принадлежала великой княжне Татьяне Николаевне. Она детская, летняя, ажурная, связанная вручную крючком из шелковой нити. И вот у этой перчатки есть очень интересный момент. Если бы мы ее, опять же, перевернули оборотной стороной вверх, то на уровне подушечек пальцев мы бы увидели разрывы нитей. То есть перчатка была порвана. ребенок, может быть, играл, ну, что-то, ну, как-то произошло так, что перчатка была порвана. И мы, конечно, понимаем, что великой княжне, наверное, взамен порванной перчатки тут же бы предложили чуть ли не дюжину новых перчаток. Это само собой. Однако дети в царской семье воспитывались несколько иначе. Они воспитывались в традициях бережливости, уважения к чужому труду, воспитывались в традициях труда собственного, потому что неважно, какой социальный статус занимает человек, но его руки должны уметь работать, и он должен действительно уважать и свой, и чужой труд. И поэтому мы видим, что вот эти разрывы нитей на перчатке, они заштопаны, зашиты, ну, очень неумелой такой детской рукой, но зашиты. Значит, потом, возможно, это изделие продолжали как-то использовать. И вот, да, у великой княжны были вот такие тоже перчатки. Этот предмет был сохранен Пьером Жильяром, гувернером царских детей, был вывезен на территорию Франции, и нам он уже сюда, в начале 21 века, в фонды нашего музея, был передан племянником Пьера Жильяра. И, конечно, одеялка. Можно назвать это, может быть, и каким-то, какой-то шалькой, пледом, как угодно. Но это фрагмент изделия, которое готовили великие княжны к моменту появления на свет своего брата. Они ждали рождения цесаревича и готовили разные подарки. Рукодельницами они были все, очень хорошими, так же, как и сама Александра Федоровна. И они, каждая из княжон, изготавливала какую-то часть этого одеялка. Крючком, также вручную, из шерстяной нити вывязывались вот эти вот фрагменты. Потом их сшили, и получилось большое одеялко. Цесаревича заворачивали в это одеялко. И, видимо, оно тоже было очень дорого семье, поскольку привезли его из Тобольска тоже вот сюда, в дом Ипатьева. История у этого одеялка очень интересная. Оно попадает в результате очень длительных путешествий, так скажем, оно попадает из рук великой княгини Ксении Александровны в Австралию. И к нам этот фрагмент уже приходит из Австралии. Вообще здесь, в России, несколько таких фрагментов, и один остался там же, в Австралии. То есть вот сейчас мы не можем точно сказать, вот такие ли фрагменты вывязывала каждая из княжон, возможно, они были другими. Потом разделили это одеялко уже по-другому. Но в любом случае, вот один из этих фрагментов здесь у нас, и мы, конечно, храним его вот именно как святыню. Еще хочется сказать, что в этой витрине мы экспонируем два очень интересных предмета, экспонируем их впервые. Это две хромолитографии на бумаге. Это издание товарищества Сытина. Нигде эти предметы не экспонировались, ни на каких выставках, ни в каких экспозициях их не было. Это портрет его императорского высочества, наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, и портрет всей семьи государя-императора Николая II. Ну, если вот портрет всей семьи мы можем точно датировать, продатированное изделие, это не позднее 1905 года, то вот портрет цесаревича мы можем только приблизительно продатировать. Это портрет, скорее всего, выполнен не позже, судя по форме, по знакам различия, не позже 1912 года. Вот такие интересные вещи мы сегодня можем показать. Конечно, хотелось бы обратить внимание наших гостей, которые, я думаю, еще увидят нашу выставку, она будет действовать еще больше месяца, и можно будет ее посетить. И, конечно, наши гости, наверное, обратят внимание на фотографии, мы их, к ним подошли очень творчески, они хорошо распечатаны, в хорошем качестве, в хорошем разрешении. Это уникальные фотографии, они прибыли к нам в нескольких альбомах, находятся сейчас в наших фондах. Многие из этих фотографий также нигде и никогда не публиковались. Так что можно будет увидеть действительно уникальные фотографии. Мы старались найти фотографии, где государыня-императрица, ну, может быть, больше изображена одна, портретно, Вы знаете, таких оказалось очень мало фотографий. Она всегда с семьей, она всегда с детьми, она всегда рядом с государем-императором. Ну, наверное, это и показательно. Да, вот в этом она и состоялась как женщина, как супруга, как мать. Еще мы пытались найти фотографии, где государыня улыбается, смеется. Таких фотографий тоже оказалось не так много. Наверное, это обусловлено воспитанием государыни-императрицы, ее сдержанностью, которую часто принимали за холодность и высокомерие. На самом деле это был, наверное, самый высокий уровень воспитания и самый высокий уровень этикета, я думаю, так. Ну, и это еще могло быть обусловлено состоянием здоровья государыни-императрицы. Она очень часто испытывала серьезное недомогание, и не всегда мы можем увидеть ее улыбающейся и жизнерадостной. И все-таки такие фотографии у нас есть, где государыня-императрица буквально смеющаяся, улыбающаяся с детьми. Чаще мы можем видеть государыню-императрицу за рукоделием, вот опять же занимающейся чем-то с детьми. Ну вот, даже иногда кажется, что, наверное, часть этих функций, этих дел могли бы взять какие-то специально обученные, приближенные люди, а государыня могла бы, может быть, и отдохнуть, и заняться какими-то другими делами. Но мы видим, что государыня знала, что семья – это ее первостепенный долг, и она всегда была вот погружена в семью. Начало XX века преподнесло нашей стране, а значит и царской семье, очень серьезные испытания. Это войны, это тяжелые революционные события. Действительно, это вообще начало века, это испытание для нашей страны. И Первая мировая война, наверное, стала самым серьезным испытанием. Мы знаем, что еще в самом начале 20-го столетия, в период русско-японской войны с 1904 по 1905 год, государыня-императрица сразу включается в благотворительную деятельность, в деятельность, связанную с оказанием помощи всем, кто пострадал на фронтах русско-японской войны. Ну, действительно, эта деятельность была тяжелой, и видно, как государыня буквально накапливает опыт такой деятельности, как нужно создавать различные благотворительные фонды, как нужно создавать госпитали, как можно сотрудничать с российской медициной так, чтобы это действительно было очень и очень эффективно, и чем государство реально может помогать различным больницам, медицинской академии императорской и так далее. И мы знаем, что Первая мировая война сразу, так скажем, определила очень серьезные вызовы не только для страны, но и для человечества. Это действительно мировая война с применением новых видов оружия, с применением новых видов техники военной и так далее. Понятно, что и страдания людей оказались совершенно новыми и непривычными и для медицины, и вообще для людей. И поэтому сама государыня-императрица, чтобы стать действительно профессионалом, вот в сфере благотворительности, она заканчивает медицинские курсы, курсы сестер милосердия. Более того, впоследствии она создает таковые курсы. И она становится профессиональной сестрой милосердия, которая могла ассистировать врачам-хирургам во время операций. Мы бы сейчас назвали ее операционной медицинской сестрой. Есть описание самих раненых, которые находились на излечении в госпиталях, врачей, других сестер милосердия, как вот они видели, наблюдали, как Александра Федоровна выстаивала многочасовые операции, как она уносила ампутированные конечности раненых. Ну, согласитесь, наверное, вот вообще вот с нашей современной точки зрения, такой обывательской точки зрения, государыня-императрица, наверное, могла бы не заниматься таким видом деятельности. Но государыня считала, что она не может этого не делать, если сейчас вот в данный момент в состоянии. Да. Мы видим интересные экспонаты связанные с периодом Первой мировой войны, мы экспонируем всего лишь второй раз. Первый раз буквально на несколько дней этот предмет выставлялся в экспозиции. Это журнал, французский журнал. В переводе название этого журнала звучит как «Зеркало». Вышел этот журнал в 1915 году под номером 88. Весь журнал союзники французы посвятили, по сути, состоянию русской императорской армии на вот 1915 год. И здесь на последней странице есть фотография государыни императрицы Александры Федоровны, которая находится прямо в зоне боевых действий, где перед ней построены полки, и она раздает солдатам подарки. Если мы вглядимся в лица этих солдат, они поражают не просто напряжением, перед ними сама государыня, их понять можно, но мы видим усталость, измученность этих солдат. Это действительно люди, которых вот вывели из окопов и построили перед государыней императрицей. И она в одежде сестры милосердия просто вот раздает эти подарки. И вот ведь интересная какая вещь. Это замечено давно работниками музеев. Как только появляется какой-то необычный, интересный предмет, то даже если и больших усилий не прикладывать, то через некоторое время подтянутся подобные предметы в фонды каким-то вот самым чудесным образом. Выстраивается линейка предметов, затем и целые коллекции, и целые фонды. И вот буквально через некоторое время после экспозиции этого предмета к нам в фонды поступает очень интересный жетон. Действительно, случайно совершенно жетон. Мы его скоро выложим вот сюда в экспозицию, и тем, кто придет на эту выставку в сентябре и в октябре, еще можно будет увидеть этот предмет. Это жетон, который вкладывали в подарки, передаваемые как раз самой государыне императрице. Это серебряный жетон. И можно думать, что это не просто память для солдата, конечно, это великая память, но это еще и может быть в какой-то жизненной ситуации и средство к существованию. Этот предмет имел определенную ценность, безусловно. Но судя по тому, что такой жетон дожил до наших дней, наверное, нужно предположить, что это действительно была больше духовная ценность для человека, и вот его сохранили и передали, в конце концов, сюда к нам. Мы очень рады, и вот он будет подготовлен скоро к экспонированию, мы его будем уже показывать. И, конечно, хочется обратить внимание вот на такие издания, которые тоже экспонируются у нас здесь, по сути, впервые. Это книга Господа нашего Иисуса Христа, Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, издана в 1914 году в Петрограде в синодальной типографии. Интересно, что на первой странице, мы ее специально показываем в откопированном уже варианте, есть рукописная надпись о том, что книга была вручена в качестве подарка государыне императрице Александре Федоровне Василию Яковлевичу Железнову, участнику Первой мировой войны. Это вот, видимо, самое начало, раз это 1914 год. Действительно, он был пехотинцем, служил в пехоте и лечился, проходил лечение при тяжелом ранении в 210-м запасном госпитале. Вот, собственно, там и произошло, видимо, вручение вот этого подарка самой государыне императрицей. Ну, а для нас это тоже святыня, потому что к этому предмету прикасались руки государыни императрицы. Ну и, конечно, в период всей Первой мировой войны с 14 и до 17 года выпускались вот такие интересные карманные календари. Календарь от Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны. В данном случае вот на 1916 год. Интересны эти календари тем, что в них большое количество молитв, обращение к Господу от лица военнослужащих, воинов. И здесь же на первых страницах есть личное обращение государыни императрицы к воину русской императорской армии. И есть вот такие факсимильные росчерки, подписи детей царской семьи и самой государыни императрицы. Вот это, конечно, уникально, это вообще интересный предмет даже в плане проведения научно-исследовательской работы, потому что для нас это образец почерка, конечно, безусловно, мы это видим. Перед нами филократический материал, на оборотной стороне этих почтовых отправлений есть знаки, которые говорят о создании государыни и императрицы различных фондов, складов, которые собирали средства для русской императорской армии, для солдат, для раненых. Ну вот, например, открытка, на которой очень красиво в таком лубочном русском стиле есть изображение самой государыни и императрицы и надписи, что все средства, которые будут собраны от продаж данной открытки, будут поступать на склад государыни императрицы. Действительно, вот эти маленькие такие вот предметы дошли до наших дней, и они нам вот отдельно эти крупицы высвечивают целую действительно картину деятельности государыни императрицы в период Первой мировой войны. И, конечно, хотелось бы показать вот эту витрину. Это уникальная, опять же, витрина, постольку предметы, предоставленные в основном нашим областным, Свердловским областным музеем истории и медицины. Мы сотрудничаем с этим музеем уже не в первом проекте, и всегда очень рады их помощи, их консультациям. И вот сегодня здесь, на этой выставке, представлены предметы из разряда медицинского инструментария, хирургические инструменты начала XX века. Именно вот к таким инструментам могла прикасаться государыня-императрица в период Первой мировой войны. Мы также видим здесь очень интересные медицинские препараты, упаковки от медицинских препаратов. Вот если мы посмотрим вот на эту вот квадратную коробочку, то нужно сказать, мы не можем ее открыто экспонировать, но я вам вполне ответственно могу сказать, что внутри сохранились ампулы с лекарствами начала 20-го столетия. Это такая своеобразная походная аптечка, первая помощь раненому бойцу. Ну, например, там есть ампула с адреналином. Ну и многое другое, даже есть пилочка для вскрытия этих стеклянных ампул. Действительно уникальный просто экспонат. И здесь есть упаковка от порошкообразного медицинского препарата, который продавался в одной из аптек Екатеринбурга вот как раз в период Первой мировой войны. И, конечно, есть фотографии, которые нам еще раз показывают, насколько тяжела, сложна и ответственна была деятельность медицинских работников в период Первой мировой войны. И вот здесь сверху мы поместили на стене фотографии, где мы видим государыню императрицу Александру Федоровну и двух ее старших дочерей, великую княжну Татьяну Николаевну, великую княжну Ольгу Николаевну, в медицинском хирургическом облачении. Вот как раз здесь они, скорее всего, после какой-то проведенной операции. Девочки, несмотря на свой, в общем-то, достаточно юный возраст, они также получили статус сестер милосердия высокой квалификационной категории, они прошли курсы сестер милосердия, и они также имели право ассистировать во время операции. И, конечно, мы представили предмет, который напрямую не связан с деятельностью государыни императрицы, но он еще раз подчеркивает значимость деятельности медицинских работников как раз вот в период войны. Это золотая малая медаль за усердие, которой была награждена одна из сестер милосердия русской императорской армии. Награждена она была в 1915 году. Эту медаль передали нам родственники Анны Васильевны Соловковой. Пришла эта медаль к нам из-за границы. Мы ее, конечно, с честью храним. Такой интересный предмет. Наши гости смогут увидеть и вот такой интересный предмет, который тоже вызывает всегда большое внимание, да, вот такой вот ящик. Это полковая аптечка. Вот в полки, в расположение войск привозили лекарства, различные медицинские различные инструменты вот в таких вот ящиках. Обозначение вот здесь мы видим сверху, это кресты. Ну вот, да, такая полковая аптечка, она сохранилась, и также вот наш областной музей истории и медицины нам предоставил это на данную выставку. Мы знаем, что семью государя-императора Николая II в начале века постигли величайшие испытания, которые семья с честью выдержала. И, наверное, тот подвиг, о котором мы сейчас говорим, приведший семью к святости, этот подвиг основа для него формировалась в течение всей жизни и государыни-императрицы, и государя-императора, и их детей. Очень хочется показать вот этот предмет. Для нас это тоже святыня. Это икона святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Это хромолитография на бумаге, жестяной с золочением оклад. Это икона, которая была сохранена великой княгиней Ксенией Александровной. И прибыла к нам эта икона также из-за границы, уже в начале 21-го столетия. Эта икона принадлежала царской семье и была обнаружена белыми офицерами здесь, в доме инженера Ипатьева. То есть она также была привезена, как и многие ценные иконы, ценные для самой семьи, привезена из Тобольска. И здесь вот до последних дней жизни царской семьи находилась с ними в доме Ипатьева. Таких предметов, которые связаны с последними днями жизни, у нас не так уж и мало. Конечно, это очень редкие предметы. Я повторюсь, это действительно святыни, и храним мы их с особой тщательностью, в особых условиях. Вот здесь мы как раз видим предметы, свидетельствующие о пребывании уже в заточении царской семьи и в Александровском дворце, в царском селе, и в Тобольске, и в Екатеринбурге. Перед нами лист, вот все, что сохранилось от французского издания. Это лист, который наполнен фотографиями, свидетельствующими о пребывании царской семьи в Александровском дворце в царском селе. Само издание французское было выпущено в 1921 году, а фотографии, естественно, сделаны были в 1917 году весной. Здесь мы видим государыню-императрицу на территории Александровского парка, государя, который вот убирает тут последний весенний снег, ну и самого государя, и представителей ближайшего окружения, также вот в Александровском дворце, в Александровском парке. Не так давно, в 2018 году, к нам поступил интересный предмет. Это фрагмент половицы, взятый из доски пола дома генерала-губернатора Тобольского, где пребывала царская семья в 17 и до конца апреля 18 года. Мы знаем, что сейчас в стенах этого здания находится музейная экспозиция, музейные залы, и вот этот предмет к нам был передан уже вот из фондов музея Тобольского. Надо сказать, что содержание семьи в доме Тобольского генерал-губернатора было еще не таким суровым, как уже вот заточение непосредственно в доме инженера Ипатьева. И мы знаем, что сюда, в Екатеринбург, царская семья прибудет не вся сразу, не в полном составе. 30 апреля прибудет государь-император, государыня-императрица и великая княгиня Татьяна Николаевна. И только уже в конце мая, 23 мая, прибудут все остальные члены семьи и ближайшее окружение. И содержание семьи уже в самом доме Ипатьева будет, ну, уже будет определено другими правилами, другими условиями, оно будет более жестким. Отношение охраны к царской семье будет совершенно иным. Действительно, здесь все крайне и крайне ужесточится. И мы знаем, что практически никто из посторонних людей не попадал внутрь дома Ипатьева в то время, когда содержалась там царская семья. Но мы знаем, что за все это время в доме отслужили 4 службы. И вот о службе последней, о последней обеднице, отслуженной 14 июля 1918 года, сделана запись протоиереем Иоанном Сторожевым, который служил в Екатерининском соборе города Екатеринбурга. Перед нами книга. Книга «Правила молитвенные, готовящимся ко святому причащению». И вот здесь мы прямо видим, здесь открыты подлинные страницы. Мы пока еще демонстрируем подлинник. Скоро это будет закрыто копийным листом. А вот сейчас мы можем видеть подлинную запись, сделанную рукой отца Иоанна Сторожева, о том, что он провел службу вместе с царской семьей вот в доме инженера Ипатьева. Мы не вскрывали ковчег, который вы сейчас видите и который могут увидеть наши гости, для того, чтобы не нарушать температурно-влажностный режим, чтобы не повредить предметы. Вот такими эти предметы были обнаружены белыми офицерами в доме Ипатьева. Они, эти предметы были изъяты из камина в комнате, где проживали великие княжны. После уже случившейся трагедии большевики пытались скрыть улики преступления, сжигали очень много вещей, вот так же и в этой комнате, и в камине. Ну вот то, что сохранилось. Это бриллиантовая пряжечка с туфелек одной из княжон, это игла швейная, агатовая бусина, гвоздик обувной, это шпильки от дамских причесок, фрагмент какого-то металлического изделия, оплавленный предмет, это серебряная в окалине икона Козельщанской Божьей Матери, фрагмент сожженного текстиля, изделия, фрагменты разрушенных сожженных зубных щеток. Вот то, что удалось найти, обнаружить в камине. Эти предметы, благодаря усилиям генерал-лейтенанта Дитерихса, уйдут с территории России, они будут вывезены в Европу, и к нам вернутся они уже с территории Германии.
Действительно, столько выпало испытаний на царскую семью, и нам, вот, современникам, стоит, наверное, только восхищаться, удивляться и где-то даже учиться такому благочестию, такой святости этих великих людей.
Это действительно так. Если посмотреть на документальный материал, это различные допросы тех, кого удалось арестовать уже следствию по делу об убийстве царской семьи в 18-19 годах. Это совсем небольшое количество людей, но это все-таки очень важные показания. Так вот, многие имели из этих арестованных людей, многие имели отношение к содержанию царской семьи, в охране служили в тот момент, и даже к самому процессу расправы над царской семьей. Так вот, в этих показаниях есть упоминание о том, прямо вот не один человек, а несколько об этом говорят, что члены царской семьи, невзирая на те сложности, которые для них создавались при их содержании в доме Ипатьева, они никогда не допускали каких-то срывов, грубых высказываний в адрес их палачей, по сути. Они всегда были выдержаны, всегда были тактичны, корректны. Есть только несколько, там два, по-моему, упоминания, где говорится о том, что слышали, как громко на иностранном языке что-то говорила Александра Федоровна государю-императору. Но, наверное, мы, как люди, должны понять, ну хотя бы представить, в каком состоянии находилась государыня. Рядом с ней пятеро детей. Судьба всей семьи неизвестна, что их ожидает. Наверное, можно представить состояние женщины, матери в тот момент. Однако назвать это каким-то всплеском истеричным, еще чем-то нельзя. Об этом не говорит никто. Просто она говорила громко и что-то говорила на иностранном языке. Скорее всего, это был немецкий язык. Так себя вести в этой ситуации, в этих обстоятельствах тяжелейших. Да, нам есть чему учиться и есть о чем думать, вспоминая и понимая подвиг святой царской семьи.
Виктория Михайловна, спасибо огромное за интереснейший рассказ. Мы, конечно, приглашаем всех жителей Екатеринбурга, гостей нашего города на эту уникальную интересную выставку. Здесь просто вот я стою, у меня действительно наворачиваются слезы. Столько уникальных предметов. И что же, нам остается только молить святых царственных страстотерцев, чтобы они молили Господа Иисуса Христа за нас.
Мы рады всем, кто придет на нашу выставку. Мы ждем наших гостей.
Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на выставке «Последняя императрица», приуроченной к 150-летию Александры Федоровны, последней российской императрицы. До новых встреч! Храни вас Бог!